Давайте просто поговорим, не будем про Мулану сегодня, ладно? О ведьмах поговорим, это действительно интересно.
А вот скажите, пожалуйста, вот вы как думаете, еще вот эта вот сейчас традиция, вот это же довольно давно было, когда вы были там? Это...
53-й год, 54-й, 53-й.
Вот может это сейчас как-то?
Ну, сейчас я это приду к этому, сейчас я подойду к этой мысли. Может, сейчас я вам хотел рассказать о том, как это было. А вы же делаете выводы свои какие-то. Я думаю, что да, потому что, насколько мне говорили приятели, что там то же самое абсолютно все. Жрут одну картошку, больше не считая еще страшнее, чем тогда было. Вот какие там дела. Вот и они мне там, эти бабки деревенские, сказали, что они никогда в церковь не ходят, а там надо было ехать до церкви, вот как раз до Кирилла Белозерского, потому что Ферапонтова, храм-то там был закрыт. Он уже был здорово, здорово. Там фрески половина пропала. Ну, это жена уж отлично знает все. Ну вот, я съездил в этот Кирилла Белозерск и купил им какую-то коробку пирожных. Просто. Тогда были пирожные не хуже, лучше, чем сейчас. Ну, такие там коробки, картонные, разнообразные всякие пирожные были. Эклеры, картошки, там прочие дела. Приехал и пошел я к нему в гости. Дело было вечером. Там вся деревня в 1953 году уже так. Телевизоров ни у кого не было. Радио было, по-моему, только одного человека. Так все тихо. А у них там темнота. В их избушке на краю села темнота полная, ничего совершенно нету. И только когда подойдешь, видно, что свеча горит одна. Я, значит, подхожу.
Страшно?
Да так, ничего. Пока-то еще ничего. Подхожу, слышу, тишина полная. Тишина полная, а кур, они кур держали, а кур они уже загнали. Вот. И подхожу, и стучу, никакого ответа нет. Потом подхожу к окошку, думаю, может, там чего вижу. И вижу картину. Вот там свеча на столике. Они вдвоем, эти две бабки сидят и перебирают какое-то зерно. То ли пшено, то ли овес. А вокруг свечи ходит черный петух и клюет это зерно. Всякое. Они внимательно, значит, смотрят за петухом и внимательно... На те места пустые, где он выклевал зерно, они какие-то, значит, записочки кладут или какие-то клочки бумаги. Ну, я к ним постучал, они меня как-то так посмотрели на меня, и вот так вот позвали просто. Ну, и я пришел, сказал, что, там, простите, я вот, очень вы мне понравились, хочу вот это, вот, я сам из Москвы. Ну, ладно, они молчат, потом, значит, поставили самовар. Все в порядке. Но я с ними потом разговаривался. Вот. Я говорю, а что это вот у вас петух-то? Они говорят, это не петух, и зовут его Матвей Иванович, они мне сказали. Тут я немножечко туханул. Как-то. И еще к тому же из темных углов комнаты тоже что-то там шебуршилось и шевелилось. И странно было, непонятно. Потом и в углу комнаты было набросано всякое тряпье, и оттуда высунулась голая нога человека, который, очевидно, спал, он был накрыт каким-то рваным одеялом, как сейчас помню, красным, из него еще вата вылезала. А нога была старого человека, непонятно, женская или мужская, покрытая немного седыми волосами. Вот, и, ну, я думаю, ладно, мне это какое дело, мало ли кто у них спит. Ну и так вот они как-то на меня смотрели, да, спасибо, вот пирожные, да, хорошо, все. Потом, значит, опять шум за моей спиной, и это одеяло, я вижу, краем глаза слетает, а оттуда выскакивает молодая совершенно девка, в какой-то разорванной такой комбинации, старой такой сталинской, либо это какой-то старый сарафан. Вот, а они на нее внимания не обращают, а она так и ушла, и больше не пришла уже туда. Я запомнил, боже мой, а откуда же нога, которая была явно старухи или старика, девка-то было не больше, чем 17 лет. Ну ладно, думаю, не мое это дело тут интересоваться таким делом. В общем, короче говоря, постепенно я как-то с ними подружился. И...
Они сначала, наверное, какой-то буфер был, да?
Нет, не было никакого. Видимо, они с первого взгляда поняли, что все нормально. Вот, то есть они, да, и они меня потом стали водить в лес, научили всем птицам, вот так поначалу было. Потом при мне устроили калиновое родение. Это на примерно на первая половина июля, когда цветет калина, они с 12 ночи до 7 у них называется калиновое родение, потому что это, в ведьмовстве это одно из главных таких деревьев. Оно связывает наш мир с потусторонним. Калина простая. И вот они там целые 7 часов или 8, они вот так вот у меня пели какие-то совершенно страшные песни, завывания были жуткие какие-то. И это самое, меня как раз предупреждали, что я туда не ходил. Но я пошел, потому что вообще-то утро берет от их воя страшного. Ну вот, было дело так. И, в общем, поначалу, на раз в месяц, вот мы ходили по лесу, так, они там, кланяясь в пояс, здоровались со сломанными мельницами, вот так, и называли их. Потом там были деревянные церквушки, до сих пор еще остались по берегам озер, тоже разломанные, и они тоже с ними как-то беседовали. Снова, ну, не было дела никого, потом одна говорит, что... Поедем вот завтра на озеро, полнолуние будет, съедем там, посмотрим, чего, как. Вот, и я тогда вот впервые увидел русалку, но это я никогда не забуду, это чудовищного зрелища. Действительно, поехали, очень было красиво, полнолуние, там было даже для тех мест довольно почти жарко, больше 20 градусов было. Вот, а я потом заметил, что у них... На лодке на дне зеркало. Зеркало овальное, такое обычное, как при Сталине делали, вот такого типа овальное зеркало настенное, большое. Ну, относительно большое. А оно у них было среди досок на дне лодки. Было сделано, и они, значит, все шебуршались друг с другом. Потом одна ей говорит, ты посмотри в зеркало, посмотри. Я посмотрел, и там как раз луна в зеркале была совершенно огромная. Вот она и так была в полнолунии, а там просто она занимала все это зеркало. И теперь, говорит, да, я смотрю в зеркало и слышу какой-то на очень тихом озере какой-то плеск. Ну, типа вот рыбьего хвоста, но уж очень большие рыбы. Говорит, и я вдруг поднял глаза на озеро, и я вот увидел русалку. И она была... Да, это был плеск ее хвоста, но она взлетела куда-то среди звезд. Все над зеркалом чего-то, сыпят на зеркало какую-то траву, потом эту траву как-то они мажут мокрой травой зеркало, а потом собирают в какие-то чашки, вот всю эту воду зеркальную к себе. От зеркала, которое было наполнено полнолуниями этими травами. Потом я уже узнал, что это их так называемые фильтры, то есть всякие напитки, они из этого делают разные. Вот. Но это вот было совершенно уникально. Да, они со мной ничего не говорили на эту тему вообще. Я пытался спросить у них, ну как любят бабки, прикинулись глухими, и все. Хотя я часто видел их за такой, почему их боялись, за такой работой. За их ведьмовскую, например, там возвращались там какие-то девки с поля, что ли, откуда-то это уже там начиналась страда, начала сбор урожая. И вот они на них смотрели, я с ними тоже был, и какая-то девка захохотала и чего-то им сказала довольно обидное, насколько я понял. Вот. Эта девка пошла. И начала, и хотела волосы как-то убрать, вот, и так у нее руки и остались. Вот так просто. Она уже ничего не могла с ним никуда убрать. Руки свои она убрать никуда не могла. Они остались в этом положении. Вот, и потом там стали какого-то фельдшера вызывать, еще кого-то, там уколы какие-то делать, но это было безнадега. И наконец там... Такая-то сказала, что нужно к Марье пойти, поскольку это ее работа, и только она и может это снять. И сказали, вот эта насмешница, сказали, что тебе придется одной туда пойти, иначе ничего с тобой не будет, так на всю жизнь и останешься. А я, конечно, не вмешивался в эти дела, потому что это были, так сказать, местные ихние разборки, еще не хватало мне в них влезать. Вот, я только знаю, что эта девка пришла к нем и долго рыдала, и долго на коленях стояла, пока, наконец, они, эти бабки, над ней сжалились. Вот это дело убрали. Потом очень они любили у деревенских парней хуль поставить, так что тут больше вообще никогда не опускается. Тоже, но, кстати, это всегда делалось против людей, которых как-то задевали или как-то обижали, потому что таких было много. К ним никогда не приставал мент, который жил в соседнем селе побольше. Он когда объезжал участковое, он как раз очень наоборот им что-то всегда приносил, вот так вот. И мент был весьма такой большой их почитатель. И всегда знал, чья их работа, а чья не их работа. И вот на их невыходке такого дела, что хуй поставят и все. Тут так же можно умереть ведь, потому что ебаться там бесполезно. Там все бесполезно. Там все это надувается до каменного такого ужаса.
Конечно.
Да, писать тоже нельзя, ничего нельзя. И тут побежишь куда угодно. Вот. Фельдшер, который в этих местах был, тоже знал, и поэтому, когда к нему приходили, помоги, он отказывался, сказал, что идите к нему, пусть они вам помогают, а что я могу медицину здесь бессильно. И наконец я понял это их ходячее выражение, что я не Господь Бог. Потому что снять околдование, как думают медики, ну даже сейчас они говорят, что тут медицина бессильна, я тебе не Господь Бог. Так это выражение еще с этих времен осталось, магических. Когда только вот Господь Бог может снять, а врач ничем не поможет абсолютно. Значит, приходят к этой бабке и смотря как, скажут, нет, милок, еще походи денька три, а потом повезем, типа твое поведение. Потом, значит, приходит, все, говорит, не могу больше, все, конец. Я делаю, это при мне было, делал такой жест, иди отсюда, и у него все в порядке. Вообще нормально все становится. И там он уже и то приносит, и рыбы с озера, и все что угодно. Говорит, убери это все, мне не надо, отдай бедным там все такое. Вот, в храмах не пускали никогда.
А как они относились к Христу, там, скажем, ко всему?
Я так понял, что у них Христос часто очень упоминался в их всяких, это называется по-ученому инкантация или эвокация, то есть...
Я не сел, потому что он дверь приоткрыл, спать за то.
Ну, посмотрите.
Да.
А вот спасибо, да. То есть в заклинаниях, связанных с нечистой силой, потом я-то узнал, что за девка у них шебуршилась под одеялом так красным, что это был так называемый ревенант, то есть выходец с кладбища, и они ведь могут любую форму принимать. И он у них остановился, они к нему очень почтительны были, остановился в виде вот такой молодой девушки. Но не до конца убрал себя, а нога-то его так и торчала оттуда. Это уже потом, на следующий год, я у них выяснил, когда вошел к ним в доверие, понял это дело. Вот. Ну, вот было такое дело. А с кикиморой было уже без них в следующем году, когда там получилось очень странно. Я тоже ночевал на этой мельнице. Ну, после тренинга, который я провел у этих ведьм, мне не так было все это страшно. Я спокойно мог, хотя все местные очень избегали этих мест всех. Вот, ночью вдруг, значит, я вижу, входят два человека, очень темных, вот именно темные. Они не негры никакие, просто там был неверный свет, тучи, немного луна светила. Они вошли, на меня никакого внимания не обратили, я там где-то... тоже ночевал в каком-то спальном мешке, что ли. Пошли в другой угол, начали долго о чем-то говорить, а потом ушли. Вот, но ясно было по ощущению, почему это ощущение никогда не обманывает, что это не люди. Это вот я так понял, потом, что есть такое чувство, вот это не шестое чувство, как пишет Гумилев, а чувство потустороннего. То есть чувство, что это вот не оттуда, не отсюда, вернее, что это все вот существа или предметы, что это вот это все, и тут надо быть очень настроенным на большом. Вот, не в смысле страха такого, а просто вот с чем это можно сравнить, что, допустим, вот человек идет по земле, а потом раз в болото или в лужу проваливается. Так особого страха нет, но ясно, что это другая среда, и там надо как-то немножко скорректироваться по-другому, вот без всякого страха. Ну вот они там пошептались, эти два молодца, и ушли. Потом я то ли заснул, я до сих пор знаю, то ли заснул, то ли я не спал. То есть выходит какая-то старуха голая из озера, ну так... Насчет сексапила мне было сложно сказать, потому что это для особых любителей. Бывает девка, но так у ней, кое-где у ней кости торчали, кое-где плоть на ней. То есть плоть, я это помню, я сразу пошел, на ней плоть висела, как на бомже висит тряпье какое-нибудь совсем уже. То есть кое-где, типа, как мы говорим, продранный на локтях пиджак, или там штаны продранные на коленях, вот так примерно, только это было ее тело, а не что-то из одежды. Ну вот, она просто угрюмо подошла ко мне, за ногу схватила и потащила, а избавиться было нельзя, там просто как, ну как будто тебя тисками взяли. Тут меня, конечно, я понял, что, видать, пиздец наступил, потому что тут я не избавился.
Скачать, убежать вы не могли?
Я не мог, потому что ногу она схватила как тисками. Я не мог ничего
делать. Не, а вот когда она шла к вам?
Нет, тут был страх уже очень сильный, потому что одно дело, когда потусторонний мир довольно к тебе не заинтересован никак, занимается своими делами, тогда это... Страшновато, но это уже спокойно. Но когда это прямая агрессия идет, то это дело очень тяжкое. Ну и вот, и бился я, черт его знает как, она меня, значит, орала, потом она начала вот этой своей лохмотьях плоти рукой бить по воде. И тут же выскочило тоже вот этих женских субстанций, выскочило штук 5. Но это были уже молодые совсем женщины, совершенно нормальные. Я даже, будучи молодым таким мальчиком, очень сильно на них загляделся. А она свое дело делает и тащит. Я стал отчаянно кричать и выбиваться, и потерял сознание. А когда я пришел в сознание, я был почему-то спал уже не в доме, не в этой самой мельнице, а уже за ней где-то в бурьяне. Начнулся так без всякого этого мешка, в котором я спал, а мешок я потом нашел уже в другом конце. Ну вот такие были.
Такая русская инициация, что ли?
Не знаю, как это можно назвать. Дело в том, что вот почему меня поразили тамошние места, потому что я там еще, слава богу, было абсолютно пусто, потому что леспромхозы там только Никита лепил. До 58-го года это было. Понимаете, это было то же самое там, что Москва до 56-57 года, которая была раз в 100 меньше этой, потому что я там в Москве живу с 45-го года. Ну это понятно, это просто был маленький городок, в общем, относительно маленький, за час можно было вообще всюду проехать. То же самое вот те губернии были. Они, собственно, там не было никаких предприятий, никаких леспромхозов. То есть, что такое леспромхоз? Это кошмар, хулиганье и беспрерывное убийство. Вот что это такое. Несмотря на фильм «Девчата» советский.
Здравствуйте.
Вот. Здравствуйте.
Ну, потом откроем, ладно, тут.
Ладно, да.
Тут из-за шума на улице,
ну, конечно,
микрофон плохо воспринимает это дело.
Да, мешало?
Да нет, вроде как.
Нет.
Это ты спала все время?
Ну да.
Молодцом.
Нет, ну я так слышала немножко.
Да.
Ну так текста я твоего не слышала.
Ну и ладно.
Я иногда слышала такую интонацию.
Да я тебе и так осточертила.
Я понимала, что ты говоришь.
Ну да, понятно. Ну вот, и таких приключений очень много было. Я испытал, да, и главное такое ощущение уже потом, когда я увлекся, оккультизмом, так называемым эзотеризмом. Начал уже лет 18 почитывать хорошие умные книги на эту тему, ну, французские, немецкие и так далее. Меня поразило одно, что это все не имеет ни малейшего отношения к реальному опыту, вообще никакого. То есть, говоря проще, что так называемый потусторонний мир, который видишь сам, о нем ни в одной книжке не прочитаешь вообще, абсолютно. И это, я думаю, можно сделать два вывода. Либо так называемый потусторонний мир настолько субъективен, что каждый, можно сказать так, видит свой мир.
Да.
Более того, что каждый человек здесь толчется как прихожий, вот в этом, а потом уже идет туда. Но он только видит сам. Либо авторы этих книг вообще об этом не имеют никакого понятия. Потом я, правда, сразу понял, по увлечению там черной фантастикой и прочими делами, кто знает, а кто не знает. Например, я понимаю, что лавкрафтцы это понимают, знают. Есть там какие-то совершенно четкие черты, когда вот такую простую выдумку, даже человека с богатой фантазией, всегда очень легко отличить от подлинного опыта. Есть очень незаметные такие, но совершенно четкие детали. Милости в том смысле, что есть предчувствие этого. То есть то, что у нас называется явлением, или ты чего хочешь?
Торт.
Торт. Пойди чайник поставь тогда, ладно? То, что у нас ой, называется явлением, или по ученому в магии называется аппарицией, это чувствуется, ну, так, если по времени, минуты за три всегда это чувствуется. То есть человеку дан срок немножечко собраться. Причем чувствуется это абсолютно железно, вот просто в атмосфере вдруг, потом видать как...
А сердце начинает это?
Нет, сердца нет, там другой момент, вот видимо, как уже в классической магии об этом много пишут, потому что вот наша эпидерма, наша кожа в 1000 раз чувствительнее всех наших органов, там глаз, уши, это вот мы можем не услышать опасность, а она уже чувствует ее. И не то, чтобы, вот как пишут обычные трафареты, что там мурашками покрылась кожа. Нет, она не мурашками, то как-то волоски встают немножечко на руке или на ноге, вот так как-то они начинают чуть-чуть шевелиться. И это уже понятно, что что-то не то происходит. И это дает возможность, что ли, подготовиться как-то по-своему к этим делам всем. И это, конечно, ох, какой ёпт, каламане какое-то ощущения. Ну вот и допустим, я потом уже прочитал Томаса Манна «Оккультные впечатления» и подумал, боже мой, какая это все ерунда по сравнению с реальностью. И действительно меня поразило, это Томас Манн встречался со знаменитым материалистом в смысле материализации аппарицией духа, Шренком Нотсонгом, такой был очень знаменитый человек в 10-е, 20-е, 30-е годы в Германии. И Томас Манн, вот у него есть «Оккультные впечатления», просто большая статья. И мне просто, я понимаю, что он там гениальный писатель и все, но любой гениальный писатель остается очень наивным человеком, почти ребенком. И вот так конец, там, когда он описывает сеанс, когда появилась аппарица, или по-нашему октоплазма, а по-вашему я не знаю как. То есть когда медиум выделяет это существо. Там было, значит, две женщины, которые, Томас Манн описывает, которые, значит, держали носовые платки и дрались этими носовыми платками. Все сидели в ужасе, зрителей было человек 10. Вот это был сеанс специально устроенный для неверующих, которые, как всегда, орали, что это бред собачий. Вот. И конец Томаса Манна действительно смешной. Потом, говорит, они все удалились. Но я, говорит, до сих пор не понимаю, почему остался висеть в воздухе носовой платок, и все зачарованно вот так смотрели. Он, говорит, висел в воздухе просто. Вот что значит материалистическое воспитание несчастных новых поколений. Я, говорит, боялся к нему взять, я хотел подойти и взять его, и другие хотели подойти и взять, и все боялись. Наконец, сам хозяин, Шренк Нотсон, подошел и взял его просто. Майринг описывает вообще гениальный сеанс в этом смысле, действительно очень интересный. Когда проявилась какая-то девушка, там объяснила, когда она умерла, там лет 100 назад и так далее. Вот. И он подошел с ножницами, Майринг, Густав, он описывал сеанс, и отрезал прядь волос у нее, но спросив у нее предварительное разрешение. И он сказал, что и эта прядь волос у меня до сих пор хранится.
А как вот вам кажется, я хотел задать вопрос, Майринг имел опыт настоящий?
Я думаю, очень большой, безусловно. Тут вот действительно то же самое чувство, что ну вот как волосики на руках шевелятся, так же чувствуешь писателей, кто из них чего. В этом смысле. Поэтому, если учесть массу книг по черной фантастике, то вот, и тогда считали, сейчас остаются 3-4 имени.
Лавкрафт,
Майринг и Жан Ре. Вот, я даже не знаю, кто еще.
Эверт Ганс и Эверс.
Да, Эверс, безусловно, к ним принадлежит, и, конечно, в этом смысле человек настоящий в этом плане. Вот. Но вот, а вы знаете, кроме этих четырех, все остальные очень сомнительные. Очень сомнительные.
А вот эти бабульки, они не использовали кровь, потому что все время, как про магию, должна быть человеческая непременно кровь и так далее, что-то такое было?
Это связано с вашим вопросом о Христе, помните, вы спросили? Да. Понимаете, дело в том, что, насколько я понял, мировоззрение этих людей полностью отличается от приписываемых им всяких таких дел. Я никогда не видел никакой крови, никогда и ничего, хотя вот те операции они делали, которые я вам рассказывал, и причем они были серьезно задействованы в дьяволизме, потому что они могли вызывать ревенантов из могил.
То есть вы это наблюдали там, да?
Да, я наблюдал это. Причем так, они мне объяснили, что, ну, это я уже интерпретирую на нашем более современном языке. Ну, как-то я их понял так, что вот на кладбище, говорят, допустим, ну, скажем так, 50 могил. Из них, говорят, живых не более 3.
А вы будете?
Нет, ну я.
Остальные, говорят, все, они уже все, с конца. Они уже покойники, говорят, покойные, как они объясняли. То есть покойный покойник, как я понял, которого вызвать уже нельзя, там нечем вызывать.
А с чем это вообще связано могло бы быть?
В смысле?
Ну, то почему вот одних можно, других.
А, вот это ихнее знание. И они никогда не поделятся ни с кем таким знанием. Кстати, что касается. Там есть такая, так сказать, прикладная магия, которую можно научиться, связанная с фильтрами, травами, птицами, камнями. Можно сделать перевораживающие напитки, можно все что угодно, вот такой в пределах, там зло своему врагу можно всегда сделать.
А вот немотивированная агрессия с их стороны, вот вы говорили там эта самая история.
Когда Кикиморов напал.
Да, это была мотивированная или это конкретно направленная инициация?
Сейчас я говорю о людях, которые либо по наследству передали им силу, которые обладают ведьмовской силой. То есть это так называемая сила, которую, допустим, мать, умирая, передает дочери. Без этой силы никогда, то есть не станешь ведьмой, хоть ты окончи 3 университета, это бесполезно. Эта сила, ну, как-то немного напоминает то, что они орут там животным магнетизм и так далее. Только, как я понял, она во много в сотен раз сильнее.
Так говорят, они мучаются, ведьма, если не может передать она в последний вот момент. Умереть не может.
Нет, они говорят, что нет, это нормально. Идет, она просто силу уходит, как они говорили, силу.
А вы задавали прям такой вопрос?
Да, задавал, конечно, потому что я был достаточно уже, ведь до того, как с ними встретился, уже вполне был начитанный, дико увлекался всеми этими делами.
А это действительно, это традиция, то есть, как бы,
да,
других,
была ли
да,
традиция,
была ли традиция собственно.
В России.
Вот, то есть это было в Вологодской области. Могло ли быть то же самое там в Архангельской, допустим?
Говорят, что да, весь север этим охвачен. Именно потому, что племена, которые там жили далеко до, даже до Рюрика и прочих таких дел, они, собственно, другой жизни не знали. Это то, что историки называют первобытно общинным строем.
То есть и вот все техники, вот сами техники непосредственно, они похожи, да?
Вы их не спрашивали, вот все эти, ну, так сказать, клише такие, ну, мол, душу ты продала, а потом он тебя душу твою заберет, а если продала, значит, он тебе будет подчиняться в это время, ну, вот это все такое, фауст.
Насколько я знаю, они вообще понятия об этом не имеют. То есть, в каком смысле, я хочу сказать, не имеют. Они этим наслышаны, и священники им все уши пробубнили про эту хрень. Но к христианству другое отношение. Не такое, как здесь. Христос просто один из богов языческого пантеона. Никакого акцента, что там главный или какой-то еще. Если ее священник будет запугивать этим делом, она, если вообще соизволит рот раскрыть, ну, скажет примерно так, что я пойду к матушке Макаш, или еще у них масса этих самых, которые главнее вашего, или которая главнее вашего, и уж как она мне скажет, так я и поступлю. Это приводит батюшек в дикое бешенство, если батюшка глупо, а большинство из них не блистают умом, и они начинают яростно доказывать, что Христос – это единый Бог. Ну и вот всякую свою эту чушь доказывает бесконечно, которая не производит на ведьм, насколько я понимаю, никакого впечатления вообще. То есть они отмахиваются от теологии, как от ненужного им знания. Примерно я спросил там у бабки, а чего у тебя с электричеством, чего? Какие-то там дела? Да нет, говорит, просто оно мешает нам в занятиях. Это мертвый свет, говорит, нам нужна свечка. Не потому, что электричество плохо или хорошо, нет, говорит, а нам все равно просто. То есть там, в отличие от книжных таких вот всяких рассказов про ведьм и так далее, они отличаются необычайным равнодушием к внешнему миру.
Вот у них нет этого, там, так сказать, погибну я, вот самого вот этого прессинга, под которым живет, скажем, человек христианский.
Нет, дело в том, что они живут в языческом мире, а языческий мир никакого понятия о смерти вообще не имеет и не знает, что это такое. Когда они вызывают ревенантов, это гораздо менее драматично, чем у людей, воспитанных христианской традицией, точнее, у иудеев христианской. Что это кошмар, надо вызвать мертвеца и так далее. У них нет понятия мертвец. Тот, кто там лежит, у них так, то ли думает, пошел под землю подумать.
Это так они прям им
да, говорили? Да, они так говорят. Так им скажут, что это самая баба Тося там одна была. Так чего же он будет думать, сколько же он 5 лет будет думать? А, нет, она не знает такого времени, часов. То есть знает, что они есть, но не обращает внимания на это дело, а смотрит на Луну, там на звезды, говорит, что вот когда та звезда, они же не знают названия, он пройдет туда, да, тогда его можно будет вызвать и спросить, сколько ты вот будешь думать еще.
А вы у них не
потом, спрашивали? Ага. Потом, они приходят его звать, а могила-то пустая, все, говорит, ушел, нет, говорит, больше сюда не вернется, полежал, подумал и ушел.
А скажите, вот интерес у них к этому, они просто не могут иначе или есть какой-то...
Ну, энергетическая подпитка, грубо говоря, таким современным языком. Что они как-то...
Вот жить именно в этом мире, то есть они могут иначе в другом жить?
Думаю, что нет.
Или нет?
А у них не спрашивали, вот, что будет с тобой, мол, после смерти?
Там? Я же вам объяснил, что у них нет этого.
Но все равно, в любом случае, что какая-то субстанция, они воспринимают то, что у нас вот душой называется?
Нет, единственное, что вот для нас позитивного, по нашей логике, что тоже пойду в домовину, домовина всегда стоит, она у нее днем лежит и чего хочет, и ест там в этой домовине своей. Ну а потом, говорит, ее зароют и там подумаю. А уж потом пойду, куда мне скажут. Но никогда они не говорят, кто им скажет и что. Вот это нет.
Никогда. А вот эти вот...
Это примерно очень похоже на цыган в этом смысле, которые тоже никогда не скажут про своих начальников ничего. Баронов там всяких, герцогов, которые у них всегда есть. То же самое и эти ведьмы. Они никогда не скажут, кто
что?
Им. Кто и что им
повезет. Но этот субъект, так сказать, или что-то, оно присутствует, да, так вот, подспудно? Что что-то есть-то, нечто.
Это вот у Лавкрафта, когда там море уходит.
Ну вот у этих бабок, у них это висело в воздухе в общении с вами, что не, все-таки есть что-то, которое скажет, так сказать.
Ничего этого не висело. это абсолютно тривиальные бабки. Они просто вот живут в своем мире. Для нас это так же странно, но вот мы приедем на страшные Соломоновы острова, и там совершенно тривиальный малый будет поджаривать другого своего дружка и есть его. И когда вы скажете, что это вот как-то вроде и неудобно, и все, он просто на вас посмотрит, а как это, почему это. Трудно вот что сказать, что это просто мир совершенно не похож на наш полностью. Он очень спокойный.
У них нет вот этого тоска, как
нет, они вообще этого не знают. Это все уже литературные домыслы людей, которых, насколько я понимаю, я даже не уверен, что Гоголь общался с такими. Несмотря на, ну, я думаю, что, допустим, рассказ «Би», он просто создан его гением совершенно. То есть он просто совершенно гениальный автор. Я не уверен, что он, не могу, правда, сказать, подлинность его опыта, трудно сказать, очень.
То есть тут вы затрудняетесь, да?
Да, потому
что... Черная фантастика русская не поддается.
Не поддается, потому что, допустим, читая рассказ «Старосветские помещики», можно понять, что он все, ел все эти арбузы соленые и прочую хрень. А что касается Вия, по всей логике этого быть не могло. По всей логике потустороннего мира такого не бывает. Но... То, что я считаю, что такого не бывает, полная чепуха, потому что аппарации, которые там появляются, они каждому человеку появляются по-разному совершенно. Кроме этих ведьм, то есть, так сказать, людей профессиональных, которые уже там все знают хорошо, и у которых этносы расписаны, не только этносы, а там всякие вот существа, которые там живут. Она никогда не перепутает русалку с полудницей или с кикиморой, она всегда знает. То есть это имеется в виду те племена, среди которых они живут. Это другое дело, что нам все едино. Нам, кроме, допустим, кладбища, не вызывает ни малейших эмоций. Она приходит на кладбище, но, как я не знаю, вот бабки собираются на лавочке. Для нее это, там нет ни малейшего, ни страха, ничего. И действительно, тогда он ночует ревенант под одеялом. Это для нее такой же гость, как вот я пришел там, можно мне у вас переночевать? Они не делают разницы. То есть для нас и для нашего мышления это настолько трудно. Почему? Потому что мы действительно, мы видим все отдельно. Вот живой человек, вот человек гробу. Это самое. Вот это, допустим, дрозд, а вот это, допустим, малиновка. У них нет такого видения мира. У них, они это называют какими-то своими словами. И когда приманивают птицу, например, поднимают руку, лесная птица к ней садится, она чего-то там просто шепчет про себя и все. И да, конечно, у них есть свой язык, это да. И язык этот построен нелогическим способом. То есть там структуральную систему, видимо, невозможно определить, потому что там иногда входят осмысленные слоги, иногда слова, в основном односложные. Иногда это само корень они называют просто рень. Но вот когда эта бабка шамкает рень, то и не поймешь, чего там. Или то же самое они птиц называют, и камни у них все знакомые в лесу. Они их очень уважительно именуют как-то по имени отчеству, кланяются всегда и что-то кладут на камень. Творог, там какой-нибудь пирожок, или еще что-нибудь, вот говорит, что вот он это любит. Но называют так имя отчество, что хрен там разберешь, что, собственно, как его зовут. Ну, типа там, Тарас Борисович, вот он очень уважает пирожки с зеленым луком.
Они вот вам не хотели передать это?
Нет, не хотели, потому что это знание сугубо женское.
Конечно. А мужская традиция тоже, соответственно, была, да?
Мужская традиция, насколько я понимаю, нет, здесь никогда не было. А, собственно, почему можно назвать эту страну матриархальной? Не из-за этой чепухи, что там оголтелые дуры рвутся к эмансипации к власти. Это все семечки и чепуха. Даже не семечки, а от них шелуха.
Да, я понимаю, что это.
А именно потому, что магическая традиция совершенно женская. Наверное, мужская есть. Но я так думаю, что они у них скорее на побегушках там находятся. Вот. И знают они, вот большая область, вот Вологодская и дальше Архангельская, до Уральских гор, вся у них знакомая. То есть они знают все, кто там их товарки, где расположены, и с ними общаются. Как, я не знаю.
Но общение реальное, да?
Да, это, так сказать, вот эти женские субстанции, которые нам видятся как люди, я совсем не был убежден, что эти бабки, они вообще люди. Я перетрухал, когда это самое, вдруг почувствовал, что там ничего человеческого-то вообще-то нету. А особенно их общение с петухом, который их понимал просто так. И он был там у них типа директора. Причем был петух, обычно как петух с курами там. Кайфовал днем, а потом он к ним приходил вот клевать зерна на столе. И они по тем следам, которые выклеванные зерна остались, записывали, они грамоте-то не знали. Ну просто брали, у них был, по-моему, единственный карандаш, по-моему, какой же он был. Ну вот этот чернильный, что ли, карандаш назывался, такой жесткий огрызок. Они по нему, казалось бы, совершенно дикие какие-то, как там дети, оставляют вот эти вот рисунки. Но это были не рисунки. Потому что они с этими своими записочками ходили, черти плавали, черти куда, и все с ними это самое. Вот, а начальник, так он был вроде то ли главного географа, этот петух, то ли черт знает, какую должность он исполнял.
Они ели что-то, пили, вы это наблюдали?
Как да, они им это было, в общем, все подряд, хотя пили они, я знаю. Они могли все что угодно, но пили в основном настоянную на полнолуние воде, воду. Они, она у них таких довольно больших кувшинах стояла. И как я помню, два кувшина было таких. Они ее набирали на озере вот полнолуние. И что-то тоже шептали над этой водой. Вот.
А вы, простите, вот это вот то, что вы говорите, они знали вот всех до Урала, они встречались, наверное, вот это, каким-то образом?
Это я не знаю, просто потом очень долго путем разных размышлений над ихними разговорами и упоминания имен, потом я понял, что они вот эту область превосходно знают. И знают, знают все до Северной Двины. И так я понял, что у них примерно такой вот ареал был их деятельности. То есть они знают всех матерей, условно говоря, которые там царствуют.
Вот. Но там же вот даже совершенно этнически разные
народы. Может быть, народы. Может быть, они для нас этнически разные, ага. А для них это нет. У них есть этносы, но они по другому принципу они разделены все. И поэтому совершенно иногда бывает непонятно, как и почему они все это знают. Они не знают только одного, они никогда не знали совдепа. И не, вот Сталина они слышали, но так только из пересуд на деревне. Про войну они ничего не знали. Я говорю, что это был 53-54 год, я был, и они вообще не слышали ничего про войну. Вот Ленина просто не знают. А какая власть, вы говорите? Да они не знают, они и в России ничего не знали. У них совершенно вот другая просто жизнь. Но эта жизнь, можно сказать так, довольно равнодушно ходит вот в эту жизнь. Потому что они очень незлобивые. Да, мстят только, когда над ними смеются. Или когда чего-то такое, когда, не дай бог, на деревенские это знают. Потому что пару раз они устраивали, как я понял, 20-е годы еще было, под большевистской пропагандой, и они, значит, их пытались как-то перевоспитать. Там ликбез туда пришел, и вызвали, вот мне эта тетя Тося рассказывала, что ее мать вызвали в этот ликбез.
Это одна из ведьм, да?
Да, 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 одна из ведьм. Вызвали в этот ликбез учить грамоте, красному флагу и прочие хрени. Ну вот, она ничего не поняла, конечно, и ее там, значит, стали, да, сказали, что недостойно жить в доме, сволочи, ходи в лес. Отняли дом у нее, все отняли. Ну вот, и как я понял, потом все эти ликбезники очень долго и мучительно умирали все. Вот, и поскольку это были передовые люди, то вызывали врачи на них. И вроде врачи половина померли, а половина просто удрали без задних ног, чтобы это самое. И после этого уже даже пьянь деревенская всегда обходила их стороной.
А мужья у них когда-то были? Вообще как к мужчинам относились?
Нет, мужей у них, как правило, нет. У них есть случайные любовники, от которых они... И то у них это все рассчитано. В какую пору надо, чтобы была дочка, чтобы дочке передать. То, что бывает, когда сыновья, они вообще на них не реагируют никак. Или, как я узнал, там, ну, примерно из 100 сыновей, допустим, 2 села, 3 села, в дело годятся не более 2-3, ну, так в их не дело. Это какие-то мрачные парни, которые прикидываются полными дурачками, совершенно, в армию их не берут, их никуда не берут. И совдеп их тут же пихает в дурдома и в свои воспитательные какие-то колонии для малолетних. И, видимо, их научают, как себя вести, потому что их очень быстро отпускают отовсюду. Либо эти ребята кое-что и знают, и понимают. Но мужское знание в колдовстве очень ограничено, на Руси именно. Вот. Это не Африка и не Центральная Америка, где там есть ребята очень капитальные. Вот, а здесь именно, и, да и в Западной Европе были, конечно, люди, какие надо, это все понятно. А здесь мужское колдовство очень мало развито. Здесь есть, мужчины употребляют на такое какое-то знахарство, они хорошо знают медицину, вот всякие такие дела. Но где, например, нужно глубокое лечение, когда к ним приходят и говорят, что вот там, помоги бабусе гангрена, они хотят ногу отрезать, они это, в смысле, солдат. То за это дело берется уже бабка. С этим мужчина никогда не справится. То есть спасти эту ногу так, чтобы ходил как раньше. Это уже дело особое, они никого не допускают. Лечат они абсолютно от всего. Совершенно. Для них нет. Они, правда, вот долго спрашивают, и спрашивают, ну а чего тебе? Тот орет смерти, они ничего не понимают про смерть. Ну, говорит, тебе что, в домовине не хочется лежать? Так там хорошо, говорят, что там, лучше, чем здесь-то. Ну и когда наконец тот орет, помоги, спаси от смерти, бабка, по-моему, довольна, нехотя это делает. Не почему-нибудь, а потому что она не понимает, почему там хуже, чем здесь. Вот. И понимаете, от этого их нельзя выучить рациональными доводами. Доказать им на бумаге, что это есть то, а это есть все, потому что, во-первых, во всем магическом мире не принято задавать вопросов. Они не понимают, что такое вопросительный знак. И спросишь ли, бабка, веришь ли ты Христа?
А вы им задавали такие вопросы?
Да нет, потому что я все-таки ищу себя надеждой, что я чуть поумнее, чем та область была вся целиком взятая. Я имею в виду мужскую часть. Ну, конечно, они такие глупости не делают.
А какие-то все равно связанные с нашим миром вот вопросы им задавали?
Вот в чем дело, я понимаю. Дело в том, что между населением, скажем так, магического пространства и нашим миром есть полно всяких каких-то таких толмачей, посредников. То, что у нас называют пророческие люди. Сами они никогда никакими пророчествами не занимаются и никогда плохого никогда не предсказывают. Ни отдельному человеку, ни касательно всей страны или мира. То есть это надо резко отличать от христианской традиции плохих предсказаний, основанных, допустим, на апокалипсисе или еще вот таких делах. И там это свойственно религиозным людям, они не религиозные совершенно. А если религиозные, то правда как цыгане, там ни черта не доберешься до их начальства. Это бесполезно вообще.
А вот вы сказали, их не пускали в церковь, а что, они пытались туда зайти
как-то? Они пытались, там дело в том, что в той вот области, где я был, они Христа почитали наряду примерно с 10 еще своими божествами. И так же, как они ходили к валунам, там Макар Семенович у них там был какой-то валун, которому они пирожки носили, они точно так же ходили к Христу проведать просто. и тоже приносили ему прямо вот так, причем не в какие-то заповеданные дни, в праздники, а нет, просто она несет там. Ну, а священник берет то, что думает, что это, ну, там, бедным она принесла. Вот как бывает инициация ведьмы. Старая ведьма, скажем так, своей дочке передает силу. Она не знание передает, потому что вместе с силой приходит знание, но оно приходит без всякой учебы. Оно приходит, то есть уже молодая девушка-ведьма, и я сам это видел, приходит в лес и знает сразу, как поет каждая птица. Она знает каждый цветок и каждое растение. И она приходит к какому-то своему большому валуну на поле и уже с ним беседует, уже его слушает, часами прижавшись к нему ухом. Если мы так подумаем в этом сцене, наверное, бы ей надо знать ботанику, орнитологию, минералогию, но она этого ничего не знает, вместе с последним дыханием матери к ней все это вот так вот сразу и приходит. Понимаете?
То же это самое. И есть Европа.
Да, это Европа. Я беру красочный пример. Почему я был немало удивлен, прочитав книгу Рене Генона касательно инициации, а про инициацион, где Генон, который очень, конечно, уважаемый и знаменитый человек, но он был, по-моему, сильно контаминирован восточными учителями и восточной традицией. Именно своей унитарной идеей первичности традиции, которая первична для всего человечества, но разошлась разными знаниями там. Я совершенно не понимаю, почему чужой дядя должен ко мне приходить, пусть он будет монгольского вида или там какой китаец или какой индонезиец. И ему предшествует слава великого человека, вот, который учитель. Я совершенно не понимаю, почему он должен вообще доверять в таком важном деле. Более того, каждый мистик, каждый маг на своем опыте знает, что это чепуха, что все красочные описания инициации или описания орденов инициации. В этом смысле я совершенно не верю в Фуканелли или Консилье, этим довольно рекламным французских алхимиков, в какое-то братство по Гелиополису, в какие-то еще секретные тайные ордена. Дело в том, что сама идея секрета и тайны появилась в Европе очень недавно. Она появилась во времена барокко. До того времени античный мир вообще не знал, что это такое. Просто, когда иссякает кровь мифа, иссякает интерес к жизни. И люди начинают брать любые допинги, чтобы этот интерес к себе как-то поднять. Сама идея секрета и тайны очень будирует интерес вообще к бытию. Потому что когда кровь мира иссякает, появляется болезненная проблема интереса к жизни, о которой никогда не думал ни Сократ, ни Аристотель, ни бенедиктинские монахи в 7-8 веке. Это было само собой. И крестоносцы об этом не думали, и были совершенно открытым орденом. Это потом в бесконечных историях тамплиеров вот эту дикую идею секрета пытались впихнуть и туда, чтобы заполнить полное отсутствие информации об ордене. Если люди не понимают истории, то они думают, что они не понимают ее, потому что там много секретов. Это же абсурд. Это действительно стало дикой проблемой нашей жизни. Допинги, допинги и допинги. Когда нет реальной религии, реальных богов, которые дают себе твою кровь, и ты умеешь и можешь жить небесной этой кровью, это то, что оно сразу борется, а зачем вообще все это, а зачем в принципе жить? Совершенно непонятно. И тогда думают, что мы, люди, должны сами себе организовать какую-то жизнь. А что лучше допинг, чем возбуждение интереса? Это даже в литературе появилось поздно. Даже Бальзак никогда не думал, интересен он или нет. То есть интересно, и никогда не задавал такие вопросы. Первый вопрос этот, и эту тему развил Конан Дойль, который прямо сказал, что если мои книги неинтересны, значит, я не писатель. Сказав совершенно дурацкую мысль, потому что это значит, что книга должна быть как-то интересна? Это что, действительно характеризует писателя? Можно так сказать, что, в принципе, Вергилий тоже неинтересный писатель. Потому что, во-первых, уважающий себя человек должен читать по латыни, где он еще менее интересен с современной точки зрения. Невероятные длинноты. Он описывает очень долго отца Энея Анхиза. Анхиз жил дико, его отец дико скучной жизнью. Он был поселянин и любил возделывать поля. И то, что однажды к нему пришла богиня Афродита, ему отдалась, непонятно. Он долго думал, почему. Но я тут должен сделать оговорку. Долго думали последующие исследователи творчества Вергилия. Сам Анхиз ничего не думал. Это самое поразительное, что он воспринял это как данность. Но пришла богиня и предложила ему свое тело. И он этим телом воспользовался и пошел дальше копать землю там и что-то сажать. То есть жизнь была совершенно едина. В ней не было интереса, в ней не было неинтереса. Возвращаясь к инициации, вот эта вот чисто буржуазная идея, что для того, чтобы что-то знать, надо этому учиться, совершенно абсурдно. Совершенно абсурдно. И касаясь книги Генуна «Апарсио инициасьон», я совершенно не понимаю, почему действительно нужно вступать в какие-то тайные ордена. Нужно вступать, чтобы кто-то пришел. Тем более, что это абсурд с нашей европейской точки зрения. Инициация может быть только такая, которая была с Яковом Бема. То есть, действительно, луч солнца ударит в оловянное блюдо, и после оловянного блюда этот луч солнца ударит в его глаза. И этот луч солнца, как чистящий огонь, прочистит его мозги, и они станут работать так, как надо. То есть, они откроют ему другой уровень бытия. Никакой учитель с никакой отверткой там или чем еще с молотком этот уровень не откроет. В этом смысле, я опять же говорю только с европейской точки зрения, по-моему, любая внешняя инициация – это полный абсурд. Как сказал тот же Кузанский, что есть форма форманта, а есть форма информанта. То есть по латыни в переводе это человека формирует его внутренняя форма самого. И некоторых так называемых живых людей, а людей остальных формирует форма со стороны. Информанта – сила формальная, которая идет с периферии к центру, из внешнего мира. Вот любое воспитание, любое там матери, там отца, каких-то педагогов, учителей, особенно этих поганых, вот это инфернальные сволочи, которые называются учитель. Собственно, это и есть то, что у Гюго, в «Человеке, который смеется», делают компрочекосы, которые берут новорожденного младенца, суют его в бутылку или кувшин. И потом, когда младенец принимает форму этого кувшина, это и есть форма информанта. Форма, которая приходит из внешнего мира. Выпускают такого молодца и показывают его в цирке на ярмарках. И это ждет любого человека, который перестает слушать себя, свое внутреннее «я», и начинает думать, что те, которые мне говорят, гораздо умнее меня. И если он упростит собственное «я», то, собственно, я скажу, что я не знаю, что такое смерть, я не понимаю. Это все не доказательства, это чепуха какая-то. Это всегда сравнение. Тут идет просто ложь чистого сравнения. Сравнение и фигура риторики всегда ложь. То есть я хочу сказать, что смерть, которая стала истинным богом современного мира, потому что Декарт говорил, что я сомневаюсь во всем, только не в сомнении. Так вот, смерть есть несомненная истина для большинства людей. Потому что они могут себе сказать, даже люди, допустим, умные, что я не знаю, я и в этом не уверен, и ни в чем не уверен, и в себе не уверен, и ни в ком. Но то, что я умру, я в этом уверен 100%. 100% уверенность, о ней хорошо сказал Христос, что если имеешь веру, то вот скажи этой горе, чтобы она сошла в реку. И гора, несомненно, сойдет. Правильно, гора сойдет. При 100% вере. А вере этой на языке разума и слов-то нет.